Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 22 августа 2016 года. «Возгордишься ты и забудешь Бога. Может быть, когда будешь есть и насыщаться, и дома хорошие построишь, и будешь жить, и крупный, и мелкий скот твой размножится, и серебра и золота будет много у тебя, и всего у тебя будет в изобилии, то возгордишься ты и забудешь Бога, всесильного твоего, который вывел тебя из страны египетской, из дома рабства». Тора, Второзаконие, Экев, 8:12, 8:14. Когда эгоизм преображается в свойство отдачи и любви ко всем, из полного минуса до полного плюса, то по дороге происходит постоянное раскрытие все новых эгоистических глубин в человеческой природе и их исправление на альтруистические свойства. «Возгордишься ты» — это значит, что в тебе поднимутся очень серьезные эгоистические желания. Они называются семь народов, которые живут в земле Израиля. Их надо победить и изгнать оттуда. Иными словами, все мои эгоистические желания, которые еще остались во мне, я должен исправить, убить в себе, изгнать из себя. Тогда мои желания станут чистыми, правильными. Я смогу с их помощью связаться с остальными людьми, с моим народом, и в нашем общем чувстве взаимности, любви, связи обнаружится высшее свойство, называемое Творец. Но желание человека все время увеличивается, спускается все ниже, и хотя у меня вроде бы все есть, вдруг появляется еще дополнительное желание. Не могу ли я наслаждаться этим ради себя? А ведь все восприятие должно быть направлено только на то, что этим ты радуешь Творца. Поэтому и говорится «и забудешь Бога», то есть перестанешь радовать Его. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 4 мая 2016 года.
Радиоверсия.
Как стремиться к отдаче? Вопрос. Как правильно стремиться к отдаче или к объединению, когда еще не понимаешь, что это такое? Если надо притягивать свет, то как это делать без правильного намерения? Я еще не понимаю, что такое правильное намерение, что такое отдача и что такое объединение. Ответ. Все происходит в группе, в которой каждый из участников заинтересован в духовной трансформации. Об этом и говорит Каббала. Вопрос. Как мне определить, обрела ли я уже свойство отдачи, в отдаче я нахожусь или нет? Ответ. По вашему отношению к товарищам по группе. Конец цитаты.
Радиоверсия.
Сделка с Творцом. Вопрос. Можно ли торговаться с Творцом, заключать с ним сделки? Ответ. Естественно. Сделки, которые мы заключаем с Творцом, называются арвут. Взаимное поручительство. Ты мне, я тебе. Я выполню все, что ты от меня требуешь, а ты выполнишь мои просьбы. Таким образом, сознательно или до этого еще неосознанно, мы ставим условия Творцу и продвигаемся вперед. У нас нет другого выхода. Если я живу в этом мире, то в каждый момент времени, желая того или нет, я неосознанно заключаю договор с Творцом. Но если я понимаю, что есть цель творения, путь к ней, и я готов взять на себя это продвижение, и желаю, чтобы Творец помогал мне, то делаю это осознанно. Вопрос. Значит, ты мне, я тебе, существует и в духовном? Ответ. Безусловно, потому что Каббала – это наука о том, как получать от Творца все, что можно, правильным образом и в неограниченном виде. На самом деле каббалисты – самые большие эгоисты. Ведь они желают достичь мира бесконечности, наполниться бесконечным высшим светом, жить вечно, совершенно, в абсолютном наполнении, в абсолютном познании. Это ли не выражение самого большого эгоизма? Только надо знать, каким образом его можно наполнить. Поэтому наша методика называется «наука Каббала», «наука получения», «наука наполнения». Вопрос. Что за это надо заплатить? Чем подкупить Творца, чтобы получить такое состояние? Ответ. Творца можно подкупить только одним единственным способом – сближение с Ним. В духовном это означает «ближе к подобию свойств». Из урока на русском языке от 3 апреля 2016 года.
Радиоверсия.
Тайна рождения. Тайна рождения – это очень сложный процесс. Он объясняется на 400 страницах шеститомника Бааль-Сулама «Учение десяти сферот». Вопрос. Какой момент происходит зачатие? Ответ. Зачатие наступает сразу же, как только кли, сосуд, к этому готов. Когда женская часть, желание получать, готова к тому, чтобы соединиться с мужской частью, намерением ради отдачи, в подобии ей, то есть как только наше желание становится достойным присовокупиться к намерению ради Творца, отдачи, то сразу же между ними происходит соединение и возникает парцуф, духовное тело. Левая линия парцуфа – это женская часть, правая линия – мужская часть. А то, что они рождают между собой, это подобие Творцу, называемое средней линией или душой. Вопрос. Почему это должно происходить ночью? Ответ. Весь процесс происходит ради свойства отдачи. Ночь – это темнота, а свойство отдачи может проявить себя только в темноте, в таком состоянии души, когда она не желает никакого света и просветления, чтобы ее действие было именно на отдачу. Иными словами, я не хочу видеть свое будущее, я ничего не хочу себе, я хочу только действовать в отдаче. Это состояние называется ночь. Из урока на русском языке от 24 апреля 2016 года.
Радиоверсия.
История человечества. Взгляд изнутри. Часть 5. После крушения второго храма народ Израиля вышел в изгнание, то есть полностью оторвался от духовного. Этот выход происходил постепенно, по мере того, как свет исчезал уровень за уровнем. Ехида, Хая, Нешама, Руах, Нефеш. Поэтому в поколениях несколько сотен лет после разрушения храма еще были каббалисты, находящиеся в его озарении. В народе еще жил дух храма, поскольку свет ушел из него не мгновенно и давал ощущение причастности к духовному. Но в итоге этот дух окончательно исчез и остался лишь у редких людей. Такие избранные каббалисты существовали в каждом поколении вплоть до времени Ари, великого каббалиста, который передал всю раскрытую им методику каббалы своему ученику Раву Хаиму Виталю, Марху. Ари был уникален тем, что его душа исходила из особого места, из общей точки душ, который называется Машиах бен Йосеф. Машиах бен Йосеф – это не человек, а понятие. Есть много душ, которые относятся к Машиаху бен Йосеф, а также несколько таких, которые называются или будут называться Машиах бен Давид. Надо воспринимать это как духовное понятие, а не привязывать к конкретному человеку в этом мире. Смотря на историю человечества, мне трудно разглядеть внешнюю форму за внутренней, которая гораздо ближе мне и понятнее. Ясно, какие силы действуют внутри и какие следствия за ними непременно последуют. А на марионеток, которые крутятся на исторической сцене, я не могу смотреть. Ведь как только я отвлекаюсь на них, я отдаляюсь от внутренней сути картины и фокусируюсь на внешней форме. И тогда я немедленно впадаю в эгоистические желания и расчеты людей, которые и сами не понимают, что с ними происходит. История – это очень субъективное понятие. Если сравнивать учебники истории, отпечатанные в России, США, Израиле и Германии, то мы увидим, что каждый описывает те же самые события совершенно по-разному, с точностью до наоборот. Поэтому я предпочитаю держаться только силой, которая вертит всеми этими марионетками и вершит историю, вместо того, чтобы фокусироваться на следствиях ее проявления в нашем мире и на том, как мы трактуем их в своем эгоизме, основываясь на своих эмоциях и стереотипах. Географии тоже нет. Ведь Египет, земля Израиля, пустыня, гора Синай в моем рассказе – это духовные понятия, разные уровни на лестнице духовных сил. Нам стоит постараться перейти к такому взгляду на историю и географию, чтобы мы могли судить об этих науках правильно, объективно и никогда не ошибаться. Это тут же ликвидирует все споры между историками и философами. Из урока по статье Рабаша от 12 августа 2016 года.
Радиоверсия.
Очистка воды в секторе Газа. Вопрос. Хроническая нехватка электричества привела к выходу из строя системы очистки воды в секторе Газа. В результате палестинцы сбрасывают сточные воды в море. Загрязненные нечистотами воды дошли до резервуара, снабжающего водными ресурсами населенные пункты приграничного района Хоф-Ашкелон. Некоторые экологи называют эту ситуацию экологически близкой к катастрофе. Мы не можем изолировать себя от газа, ни от ракет, ни экологически. Как нам быть? Ответ. Турки хотели построить в этом районе электростанцию, ведь это большой район с прекрасными зданиями, бассейнами, пляжами. Там живет 1,5 миллиона человек. Конечно, они должны быть обеспечены всем необходимым. Но они не могут обустроиться между собой, потому что полностью направлены своей ненавистью на Израиль, на войну. Кроме того, долгие годы, поставляя им слишком много различной продукции и ресурсов бесплатно, мы приучили их к этому. На бумаге все это якобы входит в их долг, но они не собираются платить, поэтому они ничего не делают. В то время как мы занимались строительством опреснительных заводов, очисткой источных вод и привели себя в такой порядок, что у нас везде достаточно воды на все случаи жизни, чего нет ни у одной из окружающих нас стран, они не особенно заботились о своем будущем. И в этом наша вина, потому что мы приучили их к этому. Мы им передавали скважины с водой, все, что эксплуатировалось под нашим началом, а они все забросили. Подошли воды моря, и все эти системы наполнились солью, и теперь их невозможно очистить. Что они будут делать? Будут страдать. Что будем делать мы? Тоже страдать, потому что надо вести себя по-другому. Но вместо этого мы будем поставлять им миллионы литров воды в бутылках. Нам надо, насколько возможно, проводить твердую политику и делать все по другим принципам, по крайней мере, через международные организации. Подавать документы, подавать заявки, подавать в суд, серьезно переводить это на юридические рельсы. Надо бить на то, как они ведут свое хозяйство и почему международные организации дают им деньги на вооружение, а не на оборудование. Вопрос. Каким вы видите решение этой проблемы? Ответ. Наше спасение через наше единство. Мы продолжаем работу по объединению, и она дает свои плоды. Потому что привносит в наш мир высший свет. Он приводит человека к осознанию, для чего существует мир, каким образом он развивается, в чем задача и миссия еврея. И мир начинает все больше понимать, что у нас есть определенная миссия, и она касается не нас, а всего мира. Поэтому надо дать ей возможность реализоваться. Я уже слышу такие отклики и вижу тут и там некоторые прозрения. Будем надеяться, что мы выстоим. В основном нам надо заботиться о связи между нами, о единстве внутри государства, и тогда все наши противники постепенно исчезнут. Из телевизионной программы «Новости» с Михаилом Лайтманом от 14 августа 2016 года.
Радиоверсия.
Женщины в верхах. Мнение. Внутренний круг мировых лидеров становится женским. Когда женщин в группе больше трети, они получают возможность формировать коалиции, поддерживать друг друга и менять групповую культуру. Это может изменить некоторые аспекты того, как в мире делаются дела. Женщина восходит к власти во время кризисов, потому что мужчины, опасаясь неудачи, содействуют возвышению женщин, предоставив расхлебывать кашу другим. Создавая профессиональные команды, женщины достигают более высокого уровня уверенности, гибкости и надежности. Женщины более открыты для командной работы, чем мужчины. Женщины склонны недооценивать свои способности, женщины предпочитают коллективную работу. Реплика. Несомненно, женщины более устремлены, чем мужчины, к коллективной работе, к взаимной поддержке, к стремлению достигать соглашений вместо конфронтации. Но к власти приходят железные леди, и то, что характерно для женщин невысоких постов, совершенно не характерно для тех, кто достигает высшей власти. То есть настоящие мужчины со всеми характерными для мужчин чертами властности, жесткости и прочее. Впереди возможен период матриархата, но краткий, а затем все равно придется мужчинам браться за исправление эгоизма, в том числе и женского. Конец цитаты.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.